Добрый день, в эфире радио «Спутник Кыргызстан», очередной выпуск авторской передачи «Тайм-аут». Меня зовут Жолдош Исаков, и сегодня мы будем говорить о состоянии развития такого вида борьбы, как сумо, у нас в республике. Сегодня нашими экспертами, собеседниками выступают два гостя. Президент Ассоциации борьбы сумо в Кыргызской республике Абек Чекушев и судья международной категории, спортсмен в прошлом Телек Усупов. Уважаемые гости, здравствуйте. Первый мой вопрос вам, Абек Вискач. Вообще, вы 10 декабря отправляетесь на Кубок Содружества в Москву. Насколько представительным будет этот турнир? Какой будет его уровень?
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Этот турнир проводится второй раз. И в первом турнире мы участвовали. Тоже 12 спортсменов наших ездило. К сожалению, только смогли завоевать одну медаль. В этом году мы отправляем примерно такой же состав. Просто обновили его. Добавили других участников, которые недавно вернулись с чемпионата мира в Токио. И надеемся в этот раз выступить лучше. По словам Российской Федерации сумо, которая является организатором этого турнира, это будет являться главным стартом в России спортивным по сумо. Поэтому они приглашают туда примерно 10 стран. И надеются, что в участие примут там спортсмены уровня призеров чемпионатов мира. Мы со своей стороны включили в состав нашей команды двух наших борцов, которые являются бронзовыми призерами чемпионатов мира 2019 года и 2023 года. Поэтому, в принципе, мы надеемся, что будем соответствовать и уровню, ну и надеемся на медали, соответственно, качеству.
Телек Усупов, как я уже сказал, судья международной категории, бывший спортсмен, победитель международных турниров. Телек Сабырович, такой вопрос. Что собой представляет борьба с сумо? В самом начале давайте объясним нашим радиослушателям.
Здравствуйте, слушатели. Сумо сама это борьба японская, она национальная, имеет большие корни и уходит далеко вглубь. И правила ее борьбы настолько просты, самой борьбы, да, что нужно здесь или вытолкнуть за круг, или третья точка опоры заставить коснуться своего оппонента.
Два основных правила,
да,
скажем так.
Основных таких правил, основных. Ну, там то, что кулаком бить нельзя, это как бы такие. Но борьба, сама вот эта философия борьбы уходит корнями и в наши такие как бы корни. Почему? Это дух воина. Во-первых, дух воина, и то, что этот круг символизирует бесконечность, где борются спортсмены, и те победители, которые были вот определенных турниров в этой борьбе, как в нашей национальной борьбе куреш и в сумо, например, вот в этой борьбе сумо, они очень почитаемые, как чемпионы, как обладатели хорошего такого боевого духа. И поэтому сумо – это очень красивый вид спорта, динамичный. И есть определенные правила здесь. И есть судья, который судит эти соревнования. И нам посчастливилось участвовать вот в этом тренинге, где мы проходили полностью обучение, как правильно судить, как правильно выходить, как правильно команды давать, как правильно оценивать борьбу борцов. И в конце нам выдавали сертификаты, определенные ID-карты, что мы имеем право судить чемпионат мира, чемпионат Азии, именно в наши дни, вот этот такой процесс. Поэтому здесь благодаря нашему президенту Абеку Мелисхановичу Чекушеву, который вот это организовал все, и судейство организовал, и ребят, и на чемпионаты мира Азии отправлял, за счет этого наше мастерство росло само по себе, и поэтому мы и в борьбе показали хороший результат на тот момент, и в судействе. Так судили в Токио чемпионаты мира, чемпионаты Азии судили, и в Монголии, и на Тайване судили. Поэтому, в принципе, сумо – это очень хороший вид спорта, и я призываю всех, кто хочет попробовать свои силы в этом виде спорта, приходить, заниматься, и, я думаю, выступать и показывать хорошие результаты.
А что было самое сложное, Абек Мисханович, в самом начале, когда эта борьба пришла к нам, и какая разница между тем сумо, который был, и сейчас? Вы уже видите эту разницу?
Ну, самое сложное в нашем деле – это только финансирование. Остальное у нас все есть, кадры есть. Если сравнивать сумо, то история кыргызского сумо начинается с, наверное, середины 90-х годов. как раз Телег был тоже одним из самых первых, может, даже первым сумоистом. Тогда ездили наши борцы по приглашению японских коллег на чемпионаты. Я присоединился только в 98-м, потому что я чуть младше Телега, как раз по возрасту. Ну, я тоже поучаствовал ровно 25 лет назад на чемпионате мира. Mm-hmm. Это, по-моему, был 7-й чемпионат мира по сумо. И с тех пор вот мы... Там в этом чемпионатах участвовали наши бывшие спортсмены, представители в основном вольной борьбы, тогда еще классическая борьба, сейчас греко-римская. Да. Из известных личностей, например, участвовал известный наш политик Баяман. Иркембаев,
Иркембаев,
да? Иркембаев, да, он тоже ездил, он выступал в категории, по-моему, 85 килограмм. Mm-hmm. Он был подтянутый, высокий, стройный. Ну, а все, кто большие были, мы ездили в более весовых, тяжелых категориях. Я боролся в 122, весил, это в категории свыше 115. Телег,
да,
тоже, по-моему, до 115 боролся в абсолютной категории. Mm-hmm. Эмиль Джамангулов, наш вот вице-президент, который, к сожалению, в прошлом году умер, вот известный очень спортсмен, он был как бы тоже одним из основных наших моторов в ассоциации. Он тоже участвовал в этом чемпионате. Садан Ниязов, известный борец, известный тренер, он тоже участвовал на этих соревнованиях. И много еще других известных борцов, которые также боролись. Мы вот в конце 90-х в Казахстане боролись. Тогда мы вообще очень хорошо боролись. Там был международный турнир центральноазиатский. Потом определенное затишье произошло в начале 2000-х годов. И где-то вот после 2010 года у нас среди наших единомышленников был разговор, идея, что нужно все-таки официально организоваться.
Mm.
И мы в 2013 году, в декабре, это ровно 10 лет назад, зарегистрировали нашу ассоциацию. Причем я могу даже так сказать, что одним из толчков нам оказал Мелис Тургамбаев. Он на тот момент был президентом Федерации вольной борьбы.
Вольной борьбы.
Да, и я с ним как-то знаком давно был, и я с ним делился планами об этом. И он мне как-то позвонил и сказал: что ты время тянешь, сколько можно, срочно приезжай, надо встретиться, поговорить. Я приехал, он мне просто дал копию своего устава, говорит: вот возьми, чтобы время не тянуть, переделайте, mm-hmm. и, наконец, зарегистрируйтесь. Mm-hmm. Получается, он как бы конкурирующая, можно сказать, федерация, но он тоже был заинтересован в этом, чтобы mm-hmm. мы тоже развивали этот вид борьбы. Сейчас, как вы знаете, он уже президент спортивной борьбы федерации, yeah. уже курирует общую всю борьбу. Общую борьбу, олимпийскую нашу. Ну, как бы дружба все равно остается, уважение друг к другу. И, в принципе, костяк наших нынешних борцов тоже все равно имеет основу. Это национальная борьба Куреш, это наша греко-римская вольная борьба, есть представители дзюдо. Поэтому, в принципе, в сумо можно применять борьбы из других видов спорта. И, честно говоря, мы даже вот обратили внимание, что с японцами бороться, например, интересно еще в каком плане. Японцы, многие, кто занимался сумо с детства, они заточены именно по свою борьбу. И иногда им бывает непонятно, когда наши борцы начинают применять арсенал приемов из своих видов борьбы, mm-hmm. особенно из национальных, которые немножечко отличаются. И на этом противоречии иногда как раз-таки, можно основоположников этой борьбы, японцев, можно выигрывать.
Mm-hmm.
И вот в этом году получается 10 лет нашей федерации. И, в принципе, сейчас уже начинается расти новое поколение, которое с детства уже начинает больше заниматься именно сумо. Ну и потом второй нюанс, это, конечно, весовая категория, потому что сумо — это борьба очень больших ребят.
Да.
Поэтому очень больших ребят очень сложно найти. Но благодаря тому, что в любительском сумо, где вот мы представлены, там есть весовые категории, которые начинаются с более низкого веса, как бы, мы поэтому начинаем уже выводить ребят наших, которые, может быть, в сумо и не мечтали бы бороться в профессиональном, но в любительском это есть такая возможность.
Mm.
С другой стороны, у нас сейчас вот помимо наших планов по тому, что постоянным планом выигрывать, стараться любительскому сумо, мы сейчас хотим попытаться все-таки, чтобы от Кыргызстана принял участие, попытаться, может быть, в ближайшие 2-3 года направить борца, который бы участвовал в профессиональном сумо, вот который mm-hmm. мы все в конце 90-х начинали смотреть по Евроспорту, сейчас по Матч ТВ и другим каналам. Это тот сумо, который, ну, можно сказать, самого высокого уровня, где самые известные борцы, это профессиональное сумо, где люди этим занимаются спортом, больше нигде не работают, с утра до вечера тренируются, за это получают зарплату.
Я так понимаю, промоушены находятся в Японии, да?
То нельзя даже назвать это промоушеном, это просто национальный чемпионат проводится, он проводится 6 раз в году, каждые 2 месяца, 15 дней, потому что каждый борец выступает все 15 дней и борется по одной схватке в день. Поэтому представляете, какой настрой у борца и происходит на одну только схватку. И он каждый день так 15 схваток проводит, и вот это басё, так называемое, он проводится в трех городах, и это все у них идет постоянно, регулярно, на которые вот ходят все любители этого сумо, как и граждане Японии, так и много иностранцев, потому что там действительно уровень очень высокий. У наших соседей, у казахов, уже сейчас в данный момент третий борец выступает. До этого первые два уже ушли в отставку. У россиян тоже несколько борцов было. У украинцев есть борцы. Ну и у европейцев, американцев. И как бы сейчас, сами знаете, большой крен там создают проблемы японцам, это монголы. Которые сейчас главенствуют, можно сказать.
Вообще, монголы составляют большую конкуренцию даже в другом виде борьбы, в дзюдо. И, следовательно, сейчас они и научились уже и сумо заниматься. Вообще, монголы в этом плане, конечно, очень сильно развиваются.
Ну, это... под дзюдо я не знаю, почему. Потому что у них недавно один из президентов был, по-моему, чемпион, по-моему,
по дзюдо. А сейчас у них, кстати, вот последний цикл пошел на спад. Вот 2014-й. 2012-й, 2016-й у них был взлет именно по дзюдо.
Монгольское сумо, оно чем интересно, вот у них...
Они больше полагаются на свою физическую силу?
Нет, у них, во-первых, схожесть борьбы, вот монгольская борьба, она немножко похожа, как и на нашу борьбу. И получается, пионеры, которые поехали в Японию, монгольские, они приехали каким образом? В начало 90-х как раз к ним приехали с Японии профессиональные сумоисты, и отобрали нескольких ребят. С собой взяли, и вот они там, когда закрепились, они начали каждый раз подтягивать свою молодежь. И сейчас для многих молодых борцов Японии, Монголии, это просто счастливый билет в хорошую жизнь. И поэтому они видят, что монголы как бы на борьбу больше заточены. Все-таки Монголия больше известна как страна с индивидуальными видами спорта, как и, в принципе, Кыргызстан. Может быть, даже просто из-за финансирования. Содержать 11 футболистов, наверное, столько же стоит, сколько целую сборную.
Да, интересное замечание. Никогда об этом
не думал. Целую сборную по борьбе, которая может привести несколько медалей, а команда по футболу, волейболу,
да,
хотя бы тоже
их уважаем. Напомним нашим радиослушателям, что то в медальном зачете, например, на Олимпийских играх вся, условно, волейбольная сборная, она получает одну золотую медаль на всех. Там может быть 20 человек и так далее. Или просто один человек выступающий.
Или три медали по борьбе.
Или три медали по борьбе.
На что у нас, как бы, как минимум, план стоит на 24-й год. Да. Поэтому монголы очень сильно тащут своих, и поэтому мы посмотрели, мы считаем, мы ничем не хуже, во-первых. Во-вторых, мы хотим еще показать, что если мы добьемся того, что кыргызский борец начнет выступать в японском сумо профессиональном, я думаю, и в политическом, экономическом плане это тоже даст большой эффект. Вот недавно был визит президента в Японию, что тоже, конечно, увеличило количество людей, которые стали о нашей стране знать. Но я считаю, в разы больше людей будут знать о Кыргызстане, если там появится кыргызский сумоторий. И все усилия наши политические, дипломатические, они, конечно, серьезные, но я думаю, кыргызский сумоист, он даст не меньше, а может даже больше эффекта. Если он будет выступать длительно достаточно, и о нем будут все время говорить именно как о кыргызском, потому что японцы очень ревнивы, и они за каждым иностранным борцом следят. И они понимают,
что... Тем более в своей национальной борьбе.
Конечно, конечно, да. И мы считаем, что мы можем не хуже, потому что, как говорится, кровь и мясо у нас одинаковые, и в принципе шансы очень хорошие. И для нашей страны, которая, наверное, в десятки раз меньше по численности населения, на примере той же Монголии мы видим, что шансы примерно равны. Надо найти просто ребят, которые готовы отдаться этому полностью. Но если они до конца это все выполнят, они, в принципе, далеко не бедными могут остаться потом, как профессиональные спортсмены. Потому что именно профессиональные борцы сумо финансируются, я считаю, по уровню, наверное, даже не хуже, а может даже в некоторых случаях лучше наших членов олимпийской сборной по национальным видам борьбы.
Учитывая, как вы сказали, ревностное отношение японцев к такому виду спорта.
Нет, не только, там просто спонсоры серьезные очень. И вот мы, если помните матчи вот эти, когда борются знаменитые борцы, перед началом там, помните, выходят с большими растяжками там, по кругу почетному. Это каждая растяжка означает конкретного спонсора. И тот на конкретную схватку дает определенный спонсорский свой взнос. И поэтому иногда очень популярный борец, например, не обязательно самый сильный чемпион, он может просто за свою схватку получить призовые. Плюс там есть зарплата официальная, которую платит национальная их ассоциация сумо. И поэтому, ну, а самое главное, не надо забывать, что сумо уже давно является кандидатом на вступление в Олимпийские игры.
Да, об этом мы поговорим чуть позже. Я думаю, тоже есть шансы у сумо
просто
попасть.
Просто я надеюсь, просто тогда Крымская наша ассоциация борьбы сумо просто может в глазах нашего национального спортивного комитета перейти на другую форму финансирования, как мы станем олимпийскими. О. Поэтому у меня тоже есть свой интерес.
Это да. Это, кстати, тема, которую поднимают представители многих федераций по различным видам спорта, которые, скажем так, не могут попасть в олимпийскую категорию, являются кандидатами, либо, наоборот, являются участниками национальной дирекции, вернее, дирекции по национальным видам спорта. Телек Сабырович, вам вопрос. Насколько сложно взять лицензию судьи международной категории?
Эту лицензию взять, конечно, непросто, потому что нужно определенными знаниями обладать. Мы вот в пандемию, когда здесь проходили экзамены, у нас были видеообучение.
Онлайн-обучение.
Онлайн-обучение было. Потом мы сдавали экзамены. Тоже онлайн-экзамены сдавали, тесты сдавали. И по итогам этого тестирования мы получили вот эти ID-карты.
То, что вы ранее выступали в сумо, это вам сильно помогло?
Ну, в судействе, я вам так скажу, это очень сильно помогло. Почему? Потому что те ситуации борьбы, с которыми я лично сталкивался на международных соревнованиях, они дали мне опыт более справедливо оценивать ту или иную ситуацию. Поэтому, когда я судил чемпионат Азии, чемпионат мира судил, для меня, например, не было как бы трудно оценить ситуацию. И я достойно везде оценил и представил Кыргызстан как достойно, что мы можем представлять и судить любые соревнования.
В неком смысле переосмыслили некоторые решения? Вот когда как спортсмен смотрит на одну и ту же ситуацию и как смотрит судья?
Конечно, каждый спортсмен, когда борется, он считает, что он выиграл, но судья, если есть, присутствует, и он дает правильную оценку, каждый борец должен смириться с этой оценкой, потому что будет она неправильно или неправильно, это судья дал оценку. Это в любом случае как бы дисциплина. В Японии это вообще вот не оспаривается даже.
Авторитет судьи не оспаривается.
Вообще не оспаривается. Судья вынес, даже если неправильное решение, но он вынес решение, это все равно как бы остается. И только другие судьи могут принять, если другое решение, то тогда оно может измениться. Здесь только судьи решают.
Да, кстати, расскажите формат судейства. Как происходит это на больших турнирах, например, на чемпионате мира? Там один судья, двое, трое, сколько их?
Формат международных соревнований происходит так. Здесь главные судьи сидят и по бокам сидят. Это такие, которые бригада судейская, и внутри судья стоит, который именно обслуживает вот эти соревнования.
А скажем, судья в поле,
в
да?
В поле, условно? Да, да, скажем, условно. И происходит судейство. И здесь, когда он выставляет соперников, они встают, и касание двумя руками об дахьё дает команду судье хаджиме.
Начать борьбу, да?
Да, и начинается борьба. Борьба сама очень быстрая, секунд 3-5, но самая затяжная это 3 минуты. Но это такая борьба, она редко встречается, но встречается при каких условиях, что если равные соперники. И здесь судья должен правильно оценить эту ситуацию, потому что он должен своими командами подгонять соперников для того, чтобы для решительных действий.
Для интенсивной борьбы.
Да, потому что борьба сама скоростная очень, и судья должен правильно оценить эту ситуацию. И потом, если соперник выходит за круг, или его третья точка опоры касается, объявляют победу, показывают, и судейская коллегия, если соглашается, они дают согласие, и он показывает, указывает на победителя. Все, и схватка заканчивается поклоном и уходят.
Вот. То есть после принятия решение с судьей, судейская коллегия,
да,
она должна подтвердить, и
да,
все, решение,
да,
утверждается безапелляционно уже.
Да.
Я,
да,
хотел дополнить, есть такое новшество, вот в этом году было применено в Токио, это с четырех сторон равномерно установили на специальных стойках планшеты, которые записывали эту схватку. Да, видеофиксация. Это по аналогии, наверное, как с футболом.
Или с борьбой.
Потому что очень часто бывает, когда прием проводит борец, арбитр, судья может находиться с другой стороны, он просто может не видеть. И, допустим, когда они оба, например, выпадают за круг, там надо важно смотреть, кто первым коснулся, а это часто не видно бывает. И поэтому вот буквально на этом чемпионате мы были свидетелями, когда иногда решение именно судьи в поле, как вы сказали, в Дахё, его отменяли именно с учетом видео. Потому что, когда спорная ситуация, просто приносили определенные стороны планшеты, или с двух сторон прям планшеты приносили, и внутри
круга... уже четко видно.
Да, они прям совещались, вот эти боковые судьи поднимались на ковер, борцы отходили, и они все в кругу стояли, вместе еще видео смотрели. Потому что раньше было такое, что видео не применялось. И, например, в 2019 году наш борец Алмаз Иргешев, он проиграл схватку за третье место, по-моему, польскому борцу. Хотя, хотя все, кто с другой стороны стоял...
Скажем, с правильной стороны.
Они, да, с правильной стороны. Они видели, как борец из Польши коснулся первым. А судья был с другой стороны, и он отдал победу польскому борцу. И в итоге, вот незаслуженно, можно сказать, наш борец стал пятым, а мог бы...
Можно сказать, что новые, новейшие технологии помогают улучшению судейства, да?
Как абсолютно помогают, да. И вот как раз-таки мы, когда едем на соревнования, мы же едем только выигрывать, стараться. И поэтому для нас этот вопрос очень щепетильный. И когда вот эти мы увидели видеофиксацию установленную, для нас это стало лучше. Я сам был свидетелем. В 99 году я на собственную камеру снимал схватку в Алмате.
Да, в Алмате, чемпионат Азии.
Чемпионат Азии, когда мы участвовали. И я сам боролся, и моя схватка была спорная. Но наша камера, вы понимаете, старая те камера, она чуть-чуть это место не захватила. И в поле, кто был арбитр с Казахстана, он отдал победу в пользу казахского борца. Поэтому там тоже спорить нельзя было. Но это действительно, как Телек правильно сказал, нельзя вообще спорить с судьями. Это уже если решение вынесено. Потом, пожалуйста, уже. Но в Японии это учетом как раз их вот этого менталитета, их национального культуры, это, в принципе, распространяется на всех участников, потому что старать эту восточную философию, да, и также применять, да.
Это был мой, кстати, следующий вопрос. Это сопряжено с их, скажем, менталитетом, с их философией?
Абсолютно.
То, что все должны уважать судью, да?
Абсолютно. Ну, это же порядок общий. Да. Ну, здесь как бы, я думаю, вот, допустим, мы когда чемпионат республики проводим, мы тоже вот перед началом, я всегда судьям говорю тоже, никогда, у нас же часто судьями выступают наши же, допустим, тренеры, которые привозят своих, допустим, ребят на соревнования. И мы всегда говорим, ну, не делайте так, чтобы это, схватка была спорная какая-то, лишь бы своего провести. Потому что любой борец, особенно в юношеском возрасте, он вот эти вещи, которые несправедливость в отношении себя почувствует, это может повлиять даже на то, что он просто прекратит дальше заниматься видом спорта. В принципе, все же понимаем, что судейство в спорте, как и работа судебных органов в обществе, в гражданском, оно абсолютно одинаковый эффект имеет. И точно так же, как у нас говорят, недовольны судами там 70% людей, но нужно не забывать, что 50% они в обязательном порядке уже заложены, потому что борются двое, и уже 50% будут недовольны.
Это неизбежно. Так работает правосудие, так работает судейство.
Абсолютно, да. И поэтому здесь мы смотрим, но мы еще обратили внимание, что, допустим, такого понятия, как конфликт интересов, тоже не рассматривают. У нас были случаи, когда наши судьи судили, в том числе и схватки международные с участием наших спортсменов. Я предполагал, что, может быть, замену какую-то сделать. Нет, нам, когда график распределили, кто будет участвовать, и дам потом впоследствии по жеребьевке, если даже выходили спортсмены, совпадающие с судьей из одной и той же страны, в принципе, такой проблемы не было, потому что, вот как Телек тоже отметил, что там все равно коллегиальное решение. Если все-таки арбитр на ковре сделает ошибку, его всегда могут поправить, там, по-моему, четверо, да, арбитров, которые находятся за полем, по кругу. Поэтому здесь, в принципе, именно... Когда несколько судей, очень сложно неправосудно вынести решение.
То есть процент ошибок сильно снижается?
Я думаю, да. Вот, допустим, когда один арбитр или один судья в поле, это всегда риск есть. Да. Пусть даже ошибка может быть. А здесь, в принципе, все исключается. А с видеофиксацией это тем более.
Да. А здесь же у нас в студии «Радио Спутник» находился и заслуженный тренер по борьбе Мирабек Ахметов. Он правильно сказал. Я спросил, вот раньше всегда были претензии к судейству. Всегда. Любой чемпионат мира, чемпионат Азии по греко-римской борьбе, по вольной борьбе, всегда скандалы, обсуждения, апелляции и так далее. Как только стали применять новую... Вообще ввели новые правила для начала. Это первый шаг к эволюции греко-римской вольной борьбы, спортивной борьбы. общий. Потом введение в института коллегиального судейства, где есть судья на ковре, потом и везде камеры, и принимается общее решение, боковые судьи. Да, да, да. Это все примерно то же самое из этой истории, да?
Да.
То, что помогает. У меня такой вопрос. А японцы это уже не доминанта, а сумо, да?
Япония уже, если честно, давно не доминант сумо, потому что даже будучи мы вот с 95-го года, когда начали уже ездить на международные соревнования, я был в 97-м году как раз в Токио, тогда уже японцы не могли пробиться сквозь тех спортсменов из бывшего Советского Союза, да, из Монголии. В профессиональном, например, монголы тогда уже... диктовали свои условия.
Уже доминировали.
Да, уже схватки были очень сильные. И на протяжении большого времени, где-то лет 20, в Японии не было такого этого императора, и самого японского национального. Якудзуна. Не было такого.
Якудзуна – это...
Великий чемпион.
Великий чемпион, чемпион, да. Не было, потому что вот эти все время монгольские представители, они доминировали там. И только вот недавно, вот года три, как начали появляться у них тоже свои якудзуна, и все равно уже монголы тоже начали опять конкурировать. Но там же очень много сейчас конкуренции именно в профессиональном сумо. Сильная конкуренция, потому что там оплачивается, это все финансируется очень хорошо.
И, скажем так, представители других стран адаптировались.
Да.
И, как вы говорите, разнообразили сумо на самом деле.
Да, потому что, представляя того или иного спортсмена на профессиональном, они представляют и говорят про ту страну, которую он представляет тоже. Потому что он не является гражданином Японии, но он борется в этом профессиональном. Тем самым он как бы прославляет тоже свою страну победами. Поэтому в любительском у нас сумо, Япония тоже не сильный доминант, просто в этом году им повезло, то, что мы через такую трудную сетку проходили, и до финала доходили, а у них, в принципе, там такие соперники были, которых они не прошли.
Если смотреть регионам, то Азия, в Азии основные доминанты только два. Это Монголия и Япония. Ну, в этом году вот мы на шаг вперед ушли, мы всегда в тройку входили, но выше не поднимались. А в этом году нам удалось в процессе борьбы на чемпионат Азии монгольскую сборную победить, как в командном, так и в личном. Поэтому в этом году, к сожалению, мы не смогли пройти только японцев. Поэтому у нас наши борцы, кто ездил, они все стали серебряными призерами. Мы только проиграли в финалах японцам, да, в мировом.
Это в общекомандном зачете?
Да. Нет, и в общекомандном мы боролись как командно, и в личном. А в чемпионатах мира, я бы не сказал, что Япония не доминант. Можно сказать, что Япония входит, наверное, в топ-5. Да. Причем она, наверное, в топ-3 точно сидит. Но примерно вот в мире в основном
но
это 5
стран. Уже не доминант,
стран.
Не уже первое нет. место. Нет такого, что японцы, а потом... Идут все остальные,
ну, я думаю, может быть,
говорили.
Даже это для них это и хорошо, тогда бы никто не занимался этим видом спорта. Потому что в Кыргызской японцы же не борются же. Мы здесь доминанты. Но было бы хорошо, наверное, чтобы они тоже у нас участвовали.
Да.
С другой стороны, все-таки надо различать японское профессиональное сумо и участие вот в любительских федерациях, где мы вот все участвуем. Потому что если брать борцов, которые выступают на профессиональном уровне, я думаю, они на чемпионате мира бы среди любителей выступили очень достойно. Просто они все, многие проходят не только через чемпионаты любительские, они через студенческое сумо, через другие секции стараются стать профессионалами. Представляете, в стране с больше, чем 100 миллионов населением, стать борцом, можно сказать, в лучшие, там, может быть, ну, 200-300 борцов попасть, это очень сложно. Потому что там ты, если борец сумо, то ты уже очень имеешь как бы большой почет в обществе, там чуть ли не дети этого борца еще в своем локальном там диамате, можно так по-нашему сказать, авторитетные сообществе, да. Поэтому, с другой стороны, у нас вот в федерациях состоит международная федерация примерно 80 стран. Но чемпионаты проводятся где-то в районе 30-40 стран обычно, активно кто участвует. И среди такой конкуренции, конечно, часть ребят, кто в любительском сумо борется, они борются, но, например, может быть, не все из них потом в будущем хотят стать профессионалами. Потому что там тоже, я же говорю, отбор очень сложный. Но очень много случаев бывает, когда чемпионы мира по любителям, они потом переходили в профессионалы и тоже боролись достойно. Вот поэтому, допустим, как трамплин для наших профессиональных сумоистов из других стран, чтобы попасть в профессиональную лигу, это как раз чемпионат мира является. Поэтому мы сейчас наших ребят обкатываем, и наша задача вот самых молодых попытаться потом, чтобы они прошли отбор и попали все-таки в профессиональную сумму. Там тоже есть ограничения очень сильнейшие. Допустим, каждая команда, которая участвует, она имеет право принимать только одного иностранца. Каждая школа, она может только одного иностранца брать. Там просто квотирование сильнейшее идет. Mm-hmm. И, соответственно, например, нам, чтобы попасть куда-то, нужно попасть в ту школу, где вообще ни одного иностранца нет. Понимаете? Mm-hmm. Поэтому, как сказать, что монголы там превалируют, но они все в разных клубах сидят.
Mm-hmm. Поэтому... Таково законодательство, да?
Абсолютно, их? Да. И там даже, допустим, лицензию тренера может получить только гражданин Японии. И, соответственно, она тоже очень сложно получается. И, например, второй еще такой нюанс. Надо, чтобы кыргызский или, допустим, любой иностранный борец, который хочет стать профессионалом, он должен быть принят в этот клуб до 23 лет, понимаете? А у нас некоторые ребята, которым уже далеко за 23, но они продолжают бороться, уже плана мечты как бы можно отменять, забывать уже. В профессионала не получится попасть. Поэтому, в принципе, наша задача – это найти хорошего юниора, и который будет именно изначально заточен, чтобы стать профессиональным спортсменом, больше ни на что не отвлекаться, тогда мы можем его подготовить и где-то в 20, 21, 22 года начать пытаться его сватать туда. Потому что даже, да, он уже получится, если там будет бороться, он уже нам ничем не поможет в нашем деле здесь. В сборную Кыргызстана уже не сможет выступать. Но для нас же, говорю, главное это все-таки...
профессионалы или как...
Как профессионалы, они уже теряют с нами связь.
Как спортсмены говорят, профики уже в любительской лиге не выступают.
Ну, это аналогия, как UFC и аналогия любительские чемпионаты. По борьбе, по боксу, по боевому самбо.
Он автоматически теряет право выступать.
Я насчет права не уверен, может быть, право и есть, но его просто не будут отпускать. Я же говорю, там... Там турнир проходит каждые 2 месяца по 15 дней. У них, получается, 1.5 месяца остается в виде отдыха, и он не попадает просто нигде с нами, в никакие графики. Там просто идет постоянная тренировка, там 2 раза тренировка в день. Живут они не отдельно, живут там же, в этой школе. Поэтому там реально спартанские условия, это как в армии абсолютно. И причем там в хорошем смысле дедовщина приветствуется, там именно идет на все, на воспитание. И причем там они не смотрят на разницу в возрасте. Здесь смотрят, если ты более титулованный, то ты...
На статус борца.
Если ты более титулованный, то за тобой могут ухаживать менее титулованные, но, может, даже и старше возрастом коллеги. Допустим, Йокодзуна, он имеет, по-моему, насколько я знаю, 7 помощников. Это только 1 или 2 у него парикмахера, которые ему узелок завязывают, там люди, которые одежду носят за него, там стирают, потом есть человек отдельный, повар, который его кормит. Соответственно, вот когда ты достигаешь...
Это вопрос статуса.
Абсолютно, да. Это когда ты высочайшего ранга достигаешь, тебя официально по штату закрепляют количество определенных молодых борцов, которые тебя вот так обслуживают. Те же парикмахеры, которые вот их пучок завязывают с определенным способом, там тоже это из поколения в поколение передается эта профессия. Там...
Все-таки японцы очень ревностно относятся к этому виду спорта, да?
Абсолютно.
Если мы говорим о профессиональной лиге.
Я думаю, насчет спортивных...
Про квотирование вы сказали, один
иностранец. Я думаю, гражданское общество Японии, например, очень долго переживало, что не было именно из Японии вот ихних йокодзун.
Это тогда... болезненный вопрос для них, да?
Ну, я очень думаю, да, это же вопрос национальной чести.
Да.
Но опять же, видите, когда человек из немного стесненных экономических условий, можно сказать, из бедных, его из него легче сделать чемпиона. Когда человек живет в хороших условиях, ну, трудно заставить его заниматься борьбой. Там же все равно это очень тяжело. Поэтому ребят с регионов для нас они более предпочтительны, чем городские ребята. Потому что городские ребята, вы сами знаете, они и в другие виды единоборств не всегда идут.
Да.
И, соответственно, Япония, чем лучше будет жить, допустим, тем тяжелее, конечно, ей находить из своих... Хотя при 100 миллионах населения, конечно, шансов там больше. А, допустим, Монголия, это для них клондайк. Я считаю, Кыргызстан пока тоже клондайк. Ну, как мы заживем лучше всех, как Катар начнем жить. Ну, из Катара вы же не слышали, сумоистов нет же,
да.
Из Арабских Эмиратов. Ну, точно так же.
Вообще, если говорить о судействе к... Судьям, иностранцам нет такого, скажем, отношения?
Ну, нету предвзятого отношения совершенно, потому что в нашей, вот где мы судим, у нас...
Мы говорим пока про любительский.
Да, я говорю чисто про любительский, да. Там и само отношение между судьями, потому что спорт, он объединяет, во-первых, да. И все бывшие спортсмены, все боролись раньше. И все правильно знают, и когда идет распределение, там компьютер распределяет и весовые категории, тоже компьютер выставляет. И ты выходишь, просто отрабатываешь, смотришь свои позиции и по справедливости судишь. И, в принципе, с судьями общение есть, ну, в гостиницах, так, на английском языке, с кем мы общаемся. В принципе, отношения очень хорошие.
Mm. А какой большой турнир из последних вы судили?
Это был чемпионат мира на Тайване, я судил, и чемпионат Азии судил. Это было в 2019 году.
В 2018
году.
Да. А как отсудили, как сами...
Ну...
Я понимаю, что оценку дать сложно. Как по итогу вас оценили?
Ну, благодарственное письмо дали за справедливое судейство да, по итогам этого соревнования. И дали ID-карт, то, что я имею право продолжать дальше судить.
Можно сказать, вы подтвердили свой статус судьи международной категории.
Да.
А какие старты вас ждут в качестве судьи?
Ну, в качестве судей у нас сейчас задача воспитать здесь еще судей своих подрастающих поколений для того, чтобы этот вид спорта дальше здесь у нас развивался, потому что у нас есть все возможности это сделать и подготовить хороших судей, и вот на Кубке Содружества тоже представить своих судей, если будет возможность такая, тоже отсудить эти
соревнования. Ну, следующее, это возможно, если так брать, то, наверное... В Польше будет чемпионат в сентябре, чемпионат мира. И там, в принципе, мы, если представим судейскую коллегию свою, они все получат возможность отсудить. Я даже хочу обратить внимание, в любительском СУМУ у нас уже давно распространено, что судьи не обязательно должны быть мужчины. Очень много женщин судят, причем...
женщин привлекают судить мужские турниры.
Да. И мужские турниры, и женские, потому что в любительском СУМУ же женская СУМУ тоже представлена, в отличие от профессионального японского. Потому что в профессиональном японском судят только свои судьи, которые там супер-супер ограниченный круг, там, я же говорю, тоже передается, грубо говоря, можно сказать, из поколения в поколение это ремесло. А в любительском СУМО там достаточно уже активно участвуют именно женщины.
И удивительно, если учитывая, что вот, по-моему, год назад в профессиональном футболе, вот в Лиге чемпионов, первая женская бригада отсудила футбол, при том, что футбол европейский вид спорта, он более развит.
А в СУМО уже достаточно определенное длительное количество времени уже женщины судят. Но опять же, здесь же говорю, здесь же коллегиальное решение принимается. А потом женщина же, если честно, она всегда более... справедливо. Вот все эти интриги обычно же политические и так далее больше мужчины же создают. Поэтому доверие к женскому судье, женщине-судье, мне кажется, даже больше. Ну, опять же, тем более с введением технических вот этих моментов, то вообще уже не имеет значения. Поэтому просто это говорит о том, что у нас нет никакого условно-то мужского шовинизма, все равноправны здесь в этом вопросе. Поэтому проблем нет, я думаю. И вот сейчас на чемпионат, если на турнир мы в Москву поедем, я уверен, там еще больше будут коллеги, потому что вот в российском СУМО мы вот сколько смотрим, то у них там очень много женщин-судей.
А насколько, как вы думаете, удачно выступят наши борцы вот на Кубке Содружества, и насколько крутой будет состав вообще участников?
Ну, если состав будет крутой, то будет трудно добиться что-то. Все зависит от состава. Мы же реалисты, должны тоже понимать. Все равно, потому что в Москве СУМО, в России СУМО очень на высоком уровне. И если брать статистику за последние 20 лет, то они, наверное, вот в этом топ-3, как говорится, стран по качеству борьбы. Там, во-первых, и очень хорошее финансирование. Там Министерство спорта очень сильно финансирует СУМО, хоть оно и не является олимпийским. Хотя, я думаю, это они просто инвестируют в будущее. Если вдруг, дай бог, СУМО станет олимпийским видом спорта, почему я и говорю, чтобы наши кыргызские, допустим, чиновники на это тоже обратили внимание. СУМО может дать определенное количество олимпийских медалей. И, в принципе, на это есть вполне это реальные планы. Поэтому, если мы будем готовить, мы можем не хуже выступить.
Вот вы уже второй раз затрагиваете эту тему. Вообще, что требует олимпийское движение от СУМО для того, чтобы стать частью этой семьи?
Я сам, наверное, до конца этих критериев не могу сказать. Все-таки, если бы я работал в Японской Федерации или международной, наверное, я больше знал бы. Да? Но это здесь, видите же, здесь все-таки олимпийский именно вид спорта, он же коммерциализированный.
Да.
И, наверное, все зависит от каких-то, наверное, данных маркетинга. Mm-hmm. Если мы говорим о том, что есть риски большие, что бокс могут убрать, борьбу могут убрать, yeah. только из-за того, что пустые трибуны, то, в принципе, ну, видите, надо же еще учитывать, в какой стране проводится Олимпиада. Просто в этой стране, например, может какой-то определенный вид спорта просто ну, людям не нравится. Соответственно, мы прекрасно знаем, когда идет олимпийская борьба где-то или бокс, телевизор смотрит очень много людей по всему миру. И поэтому оценку давать только по пустым трибунам, я считаю, это несправедливо. Mm-hmm. И, соответственно, тот же сумо, как и некоторые другие виды борьбы определенные, они чем интересны? Тем, что здесь схватки идут до чистой победы. Когда люди борются там 6 минут за несколько баллов, это одно, а когда здесь люди борются до чистой победы, это всегда зрелищнее смотрится. Поэтому, я думаю, шансы хорошие все-таки, тем более, если 80 стран составляют костяк Международной Федерации, я надеюсь, все равно когда-нибудь эта ситуация изменится, и тогда вот как раз такие небольшие страны, как Кыргызстан, Монголия, Грузия, допустим, с небольшим количеством населения, имеют вполне шансы добавить в общую олимпийскую копилку и медали и по нашему виду спорта.
Отметим, много лет назад мы говорили и про национальные виды спорта, как крюш, алыш. Там много видов спорта. Отметим, самые популярные это классическая борьба на поясах, потом алыш. Вот они много лет назад мы говорили о том, что они могут стать частью олимпийского движения. Они уже стали, они входят в объединенный мир борьбы. Будем надеяться, что спустя какое-то время мы тоже будем говорить о том, что сумо уже в составе олимпийской семьи, олимпийского движения.
Нет, сумо спасибо. Уже очень давно в составе олимпийской семьи, еще намного раньше. Mm-hmm. Вопрос только еще здесь надо понимать, как мы за последние несколько лет видим, олимпийские виды – это тоже политика. И роль Японии в мире, наверное, все-таки повыше, чем вот вы прежде назвали другие виды борьбы. Yeah. Я думаю, все-таки лоббистские их какая-то деятельность тоже может повлиять. Mm-hmm. Поэтому будем надеяться. Ну, надо готовиться, надо всегда
про,
быть готовыми.
Про дзюдо то же самое говорили. Когда повис вопрос о том, что кто будет, скажем, на время отстранен от олимпийских видов спорта, там, борьба, как вы говорите, бокс или дзюдо, мне знающие люди сказали, что дзюдо останется, потому что влияние Японии в олимпийском движении очень огромное, и с этим мнением будут считаться.
Я скажу, что сумо в Японии более популярно, чем дзюдо.
Вот именно. Вот поэтому я думаю, если все эти, скажем, факторы сложить воедино, возможно, что увидим мы сумо как действительно участник Олимпийских игр, как участник Олимпийского движения. Спасибо за ваши ответы. Еще раз спасибо. Напомним, сборная Кыргызстана по борьбе с сумо в скором времени 10 декабря отправится в столицу Российской Федерации Москву для участия на Кубке Содружества. Мы сегодня говорили не только об этом турнире, сегодня мы поговорили вообще о ситуации самой ассоциации борьбы с умо, о ее развитии, о правилах поговорили. И сегодня экспертами в этой области выступали президент ассоциации борьбы с умо Кыргызской Республики Айбек Чекошев и Терек Усупов, судья международной категории, победитель множества международных турниров. Спасибо вам за интересный рассказ. До новых встреч. До свидания.
До свидания.